Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Поток», и мы с вами самые последние новости будем обсуждать. Координаты эфира смски плюс 7925-888-8948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот» смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. На движение посмотрим. Яндекс, кстати, не рисует количество баллов, но 4 балла пробки в Москве, пробок много. Внимательны будьте, это внутренняя сторона МКАДа на юге, здесь все стоит. Между Новой Ригой и Ленинградкой внутренняя сторона стоит. Внешняя сторона Лосиного острова тоже подтормаживает. Третье транспортное кольцо, здесь отмечу затруднение. В районе Беговой улицы Звенигородского шоссе, проспекта Мира, внешняя сторона и Сокольнического вала. Также внешняя сторона стоит в районе Ленинского проспекта. А Садовое кольцо едет сложновато. В районе Покровки, Басманных улиц, вот здесь внешняя сторона стоит, и в районе Мытной улицы и Таганской. А еще набережные вокруг Кремля тоже встали, и, наверное, отмечу пробку, где еще. Ну, диаметры едут нормально.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Начнем, конечно, с главной темы, наверное, этих суток. Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Был телефонный разговор, уже очень многие, практически все, срефлексировали на эту тему, обсудим обязательно. Кстати, отреагировал еще американский доллар, он опускается постепенно, уже ниже 91 рубля. Законопроект об отмене половины ОГЭ может стать препятствием для поступления в 10 класс. В Госдуме разгорелась бурная дискуссия на тему школьного образования. Все это обсудим. И еще Министерство здравоохранения предлагает оказывать детям психологическую помощь, ну, фактически без ведома, без согласия родителей. В «Умных парнях» Сергей Миронов, кандидат военных наук, доцент кафедры международной национальной безопасности Дипакадемии МИДа.
Поток. Успеем сказать главное.
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа создает впечатление начала переговоров по Украине. Это, очевидно, создает такое впечатление. Это был удачный телефонный разговор. Мы все хотим мира на Украине, сказал он, отвечая на вопрос о том, станет ли разговор Путина и Трампа началом переговорного процесса. По его словам, необходимо обеспечить вовлеченность Украины в этот процесс, а также прочность будущей договоренностей. Президенты России и США провели телефонный разговор накануне. Это был первый официальный контакт президентов после возвращения Трампа в Белый дом. 8 февраля Трамп сообщил в беседе с Нью-Йорк-Пост, что разговаривал с Путиным о конфликте России и Украины. Также заверил, что у США есть конкретный план завершения боев. Кремль комментировать это заявление не стал. Трамп еще заявил в социальных сетях, что разговор был долгим и продуктивным. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что разговор продолжался примерно полтора часа. Трамп говорил в первую очередь, что обсудили конфликт на Украине, договорились о немедленном начале переговоров. И потом он еще с Зеленским разговаривал. Российская сторона сдержанно комментирует, в отличие, кстати, от Трампа, вчерашний разговор. Сергей Марков с нами, политолог, директор Института политических исследований. Сергей Александрович, здравствуйте.
Да, здравствуйте, уважаемые друзья. Слушатели, говорит Москва.
Скажите, пожалуйста, а какие дальнейшие шаги могут быть предприняты? И действительно, можно ли говорить, что пройдена какая-то точка бифуркации накануне?
Красивое слово, очень люблю это, точка бифуркации.
Я знаю.
Нет, но это не точка бифуркации.
Так.
Точка бифуркации – это точка неопределенности. Это точка, в которой рождается просто новое совершенно качество, в том смысле, что оно совершенно не определено. Нет, здесь не точка бифуркации, а это просто перелом тенденции от гармонизации.
Алло.
Да.
Да.
Точка бифуркации, она, понимаете, непредсказуема принципиально. Да? в этом смысл ее, в теории систем. А это предсказано было же всеми, что будет такой разговор, что вот о чем они говорят, это ну, на 90% эти предсказания были реализованы. И это означает, что политика демонизации Владимира Путина, которую проводил 3 года, она прекращена Соединенными Штатами Америки ввиду ее неэффективности. И ввиду того, что она с точки зрения американского народа тащит Америку к угрозе ядерной войны с Россией. Кроме того, поэтому прекращена политика игнорирования российских интересов. И вот начался нормальный переговорный процесс. Вот в этом его главный смысл. Как пройдет дальше переговорный процесс? Ну, с трудностями, наверное, пойдет. Я бы предположил так, что сейчас будут договариваться о саммите. Этот саммит пройдет, по всей видимости, в Саудовской Аравии или Объединенных Арабских Эмиратах.
Писали вчера об этом, да, да, писали.
Да, они писали в Саудовской Аравии, но я считаю, что Объединенные Арабские Эмираты тоже как вариант. Значит, и пройдет он, я думаю, где-то в апреле. Значит, там по украинскому вопросу достигнуться соглашения, я думаю, не будет. Ну, я бы так очень приблизительно оценил бы 20% вероятность того, что удастся достигнуть компромисса по украинскому вопросу.
Так.
Но будут достигнуты другие договоренности. Во-первых, что продолжится разрешение украинского кризиса. Во-вторых, будет возможно заявление какие-то снижения гуманитарной цены украинского кризиса. То есть, например, что не будут бить по... и так далее. В-третьих, будут предприняты меры по деэскалации с точки зрения недопущения конфликта прямого между вооруженными силами России и США, чтобы не было сказывания к ядерной войне. Это, собственно, главная цель будет Трампа, а не Украина вовсе. И это главное задание от американского народа Трампа было во время избирательной кампании сейчас.
Вот так они договорились. Сергей Александрович, а здесь возникает другой момент. Смотрите, вот я сегодня читала внимательно заявления западных политиков, европейских политиков. Интересно, они акцентируют внимание именно на том, что вот надежда на долгосрочный мир на Украине. Но мы же изначально рассматривали, что Украина – это ключевое звено вопросов как раз безопасности в Европе. Потому что наша задача не просто сделать так, чтобы боевые действия на Украине прекратились, Украину перестали снабжать оружием, а просто договориться о вот как раз новой системе коллективной безопасности. Но возникает вопрос, а американцы на это пойдут? И вы говорите, что прекращена политика демонизации Владимира Путина ввиду ее неэффективности. Но Россия признана стратегическим соперником Соединенных Штатов в их стратегии национальной безопасности. Можно ли по одному просто созвону судить о том, что вот эта вся политика прекращена?
Вы знаете, я думаю, что политика того, что нас рассматривают как конкурент, она не прекращена. Россия единственная страна, которая мы уж уничтожили Соединенные Штаты Америки, поэтому они все время будут ее рассматривать как угрозу. И Россия одна из немногих стран, которая является действительно суверенными и не слушается американцев. И поэтому для них это тоже всегда проблема. Россия противостоит американцам в ряде, так сказать, точек, ну, например, я не знаю, Венесуэла, да, значит, Ближний Восток, там, с Ираном связан и так далее. Корейский полуостров. Поэтому они будут воспринимать нас как проблему и так далее. Но другое дело, как воспринимать как проблему? Если у вас проблема с соседом, да, одно дело вы с ним как бы спорите, да, а другое дело он вам как бы по ночам бросает хлопушки на ваш дачный участок, да, и пытает...
Алло. Алло.
Да.
Связь пропадает. Просто, Сергей Александрович, зафиксируйте, пожалуйста.
Политической борьбы.
Что с европейцами?
Да. С европейцами? Европейцы, я вот перед вами как раз недавно давал интервью итальянской газете, я им сказал, что мы заинтересованы, чтобы Европа была отключена от переговорного процесса. Вообще.
Интересно, это
потому
как?
Что европейцы... Так, а зачем они там нужны в переговорном процессе? Европа – это партия мира, она будет срывать переговорный процесс. Европа несет огромную ответственность за формирование откровенно фашистского режима, за политику государственного террора, которая проводит это откровенный фашистский режим. А зачем они там нужны? Нет. Пускай сначала идут, трансформируются, и потом, может быть, мы как бы допустим их за стол переговоров. Я считаю, что Европа может только сорвать переговоры. Это единственный смысл на сегодня их участия в переговорном процессе. Там у себя они могут... Американцы говорят, мы больше финансировать украинский режим не будем, пускай его финансируют европейцы. Ну,
понятно. Спасибо большое, Сергей Александрович, я вас благодарю.
Да.
Спасибо. Да. Сергей Марков был с нами, политолог, директор Института политических исследований. Сделал заявление Сергей Лавров, министр иностранных дел. Он говорит, что состоялся разговор двух взрослых, вежливых людей. Так он назвал беседу Путина и Трампа. На Западе многие, начиная с руководителей Евросоюза, оцепенели, когда состоялся нормальный, элементарный разговор двух воспитанных, вежливых людей. Людей, которые не откидывают в сторону разногласия, их много, но которые прекрасно понимают, что политика – это садиться, разговаривать и искать точки соприкосновения. Мне очень жаль, что реакция Запада говорит о том, что там таких людей практически не осталось, когда два воспитанных человека показывают, как надо заниматься политикой. Надеюсь, это немножко отрезвит тех, кто это забыл, и заставит перечитать учебники истории и школьные учебники политологии, говорит Лавров. Также он указал на ненормальность курса администрации Байдена. Глава российского внешнеполитического ведомства на пресс-конференции по итогам переговоров с таджикским коллегой как раз ответил на вопрос по поводу отношений Москвы и Вашингтона после разговора лидеров двух стран. Он говорит, что уже сам вопрос, считаем ли мы возможным улучшение отношений между Россией и США после вчерашнего телефонного разговора, показывает ненормальность тех лет, которые мы прожили при администрации Джозефа Байдена.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Сегодня, конечно же, обратили многие внимание на биржу, на состояние ценных бумаг. Многие компании показывали довольно резкий взлет. Российская валюта показала динамичное укрепление. Курс доллара на российском межбанковском рынке опускался сегодня ниже 91 рубля впервые с 18 сентября 2024 года. Это данные Финама было. Сейчас банки анализируют, есть ли ажиотаж с обменом на фоне укрепления рубля, но вот в некоторых банках говорят, что никакого ажиотажа не наблюдается. Александр Лосев с нами, финансист, член Президиума Совета по внешней оборонной политике. Александр Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а надолго ли такое положение вещей и что на самом деле происходит?
Ну, происходит два фактора. Первый и самый главный такой задающий тренд – это изменение ситуации с валютной ликвидностью. Если проблема рубля, которую мы наблюдали в конце прошлого года, особенно в конце ноября прошлого года, они были обусловлены тем, что не было юаней, китайские банки, и Китай вообще соблюдал антироссийские санкции, надеясь понравиться Байдену и его администрации, рассчитывая, что победит Байден, но вот победил Трамп, Китай прижали, и смотрите, как быстро наш рынок наполнился юанями. Ну, то есть этого дефицита нет, и значит уже есть такая сбалансированность, которая позволила рублю укрепиться до уровней там ниже 100 рублей за доллар. Следующее, что такое положительное, это вчерашний разговор президентов Путина и Трампа. Мы понимаем, что мы только в начале процесса урегулирования ситуации, там восстановления отношений, но что мы видим или что увидели участники валютного рынка? Трамп, он поддерживает расчеты в долларах. Трамп никогда бы не стал применять к России вот эти вот санкции, исключающие Россию из долларовых платежей. Соответственно, те санкции, которые последний пакет принятый командой Байдена, который отключил почти все наши банки от валютной ликвидности, от возможности совершать сделки с валютой, возможно, они будут сняты. И это тоже очень положительно для рубля. Мы понимаем, что если у нас наконец-то экспортно-импортные операции будут проходить намного проще, там от выбора посредников, будет проще репатриировать валютную выручку, то, соответственно, баланс на валютном рынке, он будет формироваться, исходя из положительного сальда нашего торговли и положительного сальда счета текущих операций платежного баланса.
То есть никакого, я прошу прощения, то есть получается, что Трамп победит вот этот вот консенсус монетаристов по всему миру, чтобы сушить российский валютный рынок?
Нет, Трамп заинтересован в том, чтобы никто не искал альтернативу доллара. Да, потому что если все будут бежать от доллара, вот этот гигантский долларовый долг, накопленный самими Соединенными Штатами, просто коллапснется. Соответственно, задача Трампа – сохранить гегемонию доллара, а для этого надо сделать так, чтобы от доллара не отворачивались, да, чтобы продолжали рассчитываться, чтобы никто не искал альтернативу. Он как раз за это критиковал команду Байдена. За то, что использование доллара в качестве оружия как раз и уменьшает возможности потом для долларовых расчетов.
Ну а что, получается, будут как бы предметом торга действительно может стать предложение ослабить санкции, влить сюда доллары, то есть открыть российский, открыть вот эти шлюзы финансовые, SWIFT восстановить или что? То есть с позиции Трампа выгодно, чтобы действительно альтернатив никаких не было, и тогда это выглядит вполне логичным.
Да, но смотрите, санкции ослабят, скорее всего, только в финансовой сфере, да, и мы вернемся к ситуации, в которой мы жили, допустим, весь 23-й год, где было достаточно спокойно, но мы понимаем, что для Трампа нефтегазовая сфера – это главная сфера конкуренции. Соответственно, там санкции не будут ослаблены. И вот такая двойственная ситуация. С одной стороны, где-то будут послабления, и на наш валютный рынок больше будет приходить валюта, и проще будет рассчитываться, и не будет дефицита. И, соответственно, мы найдем какой-то уровень балансирующий, удобный и для экспортеров, и для импортеров. А с другой стороны, геополитика, она еще очень-очень долго будет давлеть на ситуацию.
Но, Александр Вячеславович, возникает другой момент. Мы как раз и позиционировали адаптацию российского рынка к отсутствию доллара как повод к дедолларизации. А получается, что это так просто можно вернуть назад?
Ну, если президент Путин сказал, что мы не хотели отказываться от доллара, значит, видимо, мы готовы все вернуть назад.
А где признаки того, что подобного рода договоренности могут быть надолго? Потому что одно дело у нас мыслят там четвертьвековыми циклами, а в Соединенных Штатах все подвязано под избирательной кампанией и под вероятность того, что президенты меняются каждые 4 года.
Нет, я думаю, что финансисты, они объяснили и предыдущей команде Трампа, тогда, когда Трамп в 2018 году подписал закон о противодействии противникам Америки посредством санкций. И я думаю, команде Байдена, почему Байден ввел вот эти вот сильные санкции против финансового рынка только под занавес своего правления. И сейчас, то есть финансовый мир давно уже говорит о том, что если вы используете доллар в качестве оружия, вы в итоге останетесь без доллара. Да, как когда-то лишился гегемонии британский фунт.
А есть ли в целях, например, американской администрации сейчас, как раз ослабив санкции против России в финансовом плане, снизить вовлеченность Китая и России друг в друга?
Ну, безусловно, для них это очень важно, потому что Китай для Трампа – это главный геостратегический противник, ну или геоэкономический. Да. И если Трамп строит макрорегион и пытается, американские макрорегионы пытаются расколоть эту нынешнюю глобальную систему, где главным бенефициаром, ну, если выгодопроизводителем вдруг стал Китай неожиданно, потому что это всемирная фабрика, и возможности финансовые, возможности производственные, возможности торговые, то, конечно, лишить Китая каких-то ресурсов из России, лишить Китая нашего рынка для Трампа было бы интересно. Вопрос в том, что мы-то все прекрасно понимаем, что вот эти вот морковки, они ненадолго. потом будет Минск, 2, 3, 4, 5, да, Хасавюрт, да. Стамбул, и все. Поэтому здесь нам нужно как бы понимать, что есть у нас собственные национальные интересы. И если Трамп готов там сделать нам что-то хорошее в плане финансовых санкций, чтобы мы хотя бы вздохнули и смогли бы увидеть более низкую инфляцию из-за того, что платежи проходят лучше и средства на Западе не зависают, то вот стратегически отворачиваться от Китая лицом к Америке, которая снова кинет при следующей администрации, наверное, неправильно. Правильно выстраивать и с Китаем, и с Штатами, и с Европой, и с Индией, ну, какие-то вот такие партнерские отношения, не сдавая своих позиций.
Просто интересно, что американцы попросят в обмен, или что мы им предложим?
Вот это мы не знаем. Потому что, смотрите, есть два варианта ведения переговоров. Согласиться на условия противоположной стороны, когда с вами будут разговаривать, либо поставить какие-то условия, ну, как это делает Трамп, которые могут привести всех к катастрофе, а потом достигать решения и выдавать это, что мы не допустили катастрофу, мы не допустили войну и, там, и так далее. Потому что то, что происходит на Украине, для Трампа, для Америки, для американского бизнеса, это уже невозвратные издержки. Но не накопает Зеленский там все эти редкоземельные металлы в таком количестве, чтобы удовлетворить требования Трампа представить 500 миллиардов долларов.
То есть, да? Вот эти вот все как это, фантазии, рассуждения на тему того, что Трамп заберет себе под контроль половину Украины, устроит из нее такую витрину и будет условно как дележ Германии, это все в пользу бедных?
Да, конечно. Я думаю, что в лучшем случае, что они могут забрать, это органы украинцев, да, вот миллион почек, миллион там, не знаю, что, сердец для пересадки, ну, может быть, что-то окупит.
А получается, Трампу все равно удастся прекратить процесс дедоларизации, который в мире происходит? Вдруг по мановению волшебной палочки все перестанут считать политику американцев токсичной для валютного рынка мирового?
Понимаете, американцы уже почти прекратили процесс дедоларизации, расколов БРИКС. Сделал все, чтобы страны БРИКС не создали какую-то единую валюту и какие-то единые правила. Да, и сделал все, чтобы Китай соблюдал антироссийские санкции. Понимаете, вот Китай сам перечеркнул все, что связано с юанем. Когда они стали считать юань, попавшие в России, грязными юанями, все, это полный крест на юане, как на резервной валюте. И, соответственно, Китай сам подыграл американской администрации.
И все. Когда мы, Александр Вячеславович, можно будет увидеть действительно, что вот динамика, которая сейчас наблюдается на рынке, это не просто эйфория разовая, а какой-то системный переход?
Я думаю, что тогда, когда будет понятно контуры договоренностей, предмет. Понятно будет, как мы будем побеждать, потому что если это остановка на линии боевого соприкосновения, то, значит, надо будет готовиться к следующей войне лет через 5, а это другие затраты. И как бы никакой стабилизации. Ну, как бы, если не будет российского флага над всей Украиной и останутся очаги напряженности, откуда можно обстреливать российские регионы, ну, никакой стабилизации не будет.
Понятно. Спасибо большое. Я вас благодарю. Александр Лосев был с нами, финансист, член Президиума Совета по внешней оборонной политике.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице. У микрофона Евгения Волгина. Программа «Поток». Мы с вами продолжаем. Несколько ваших сообщений по поводу всяких разных переговоров, которые были и которые, вероятно, еще будут между Москвой и Вашингтоном. Елена говорит, как-то грустно. Активирована программа «Задушить Россию в объятиях». Наши чиновники истосковались по Европе. Все как прежде. Естественно, на это пойдут, и все вернется, как был. Елена, не бегите впереди. Света тут же спрашивает, а деньги наши вернут? Это хороший вопрос. Но с учетом того, что большинство денег все-таки заморожено европейцами, а не американцами, то, наверное, пока не на повестке дня. Вот, потому что европейцы тоже захотят, конечно, свой элемент торга сюда включить. А по поводу того, какая программа активирована, мне кажется, еще очень рано говорить. Потому что все, конечно, восприняли этот разговор как некий переломный момент, Но толком еще ни о чем договоренности нет. Это тоже важно понимать. Потому что предыдущие администрации, предыдущие годы так системно со стороны Запада пессимизировались отношения с Россией, такая последовательная демонизация была, что не то что дно пробито, а уже оттуда стучали. И когда президент Соединенных Штатов объявляет, что он поговорил с президентом России, это как раз воспринимается как абсолютное нечто, и когда невозможное стало возможным. Напомню просто вам, что со стороны Кремля никогда не было отказов от переговоров с американцами вообще ни с одной страной. Не было такого. Были условия, что там нет предварительных каких-то условий, ультиматумов или еще что-то. Но предыдущие администрации, вспомните, поднимите эти заявления, что с Москвой не о чем разговаривать, Москву только надо победить, там, власти в Москве снести, ну что-то такое. Поэтому, конечно же, вчерашний телефонный разговор воспринимается как что-то невозможное, что реализовалось. А далеко сейчас, я думаю, что, конечно, впереди какие-то переговоры, возможно, какие-то договоренности дальше. Но о чем они будут, непонятно. Понятно, что каждый сейчас будет торговать вероятностями, следовать, может быть, своей логике развития событий. Кто-то скажет, что западники там решат снова нас задушить в объятиях, как это было раньше. Кто-то скажет, что Дональду Трампу сейчас будут активно мешать, потому что слишком большие средства вложены в противостояние. Кто-то скажет, что просто заморозит конфликт, а договоренности будут очень долго. Но вы не забывайте, что кажется, что выводы после Минских соглашений тоже сделаны. И просто так той стране противоположной вряд ли удастся продать какую-то свою идею в надежде, что здесь ее купят без оглядки.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Вчера в Государственной Думе возникла дискуссия на тему школьного образования. Поводом стал законопроект об отмене половины выпускных экзаменов для тех, кто намерен уйти в колледж после 9 класса. Авторы добавили туда норму о праве регионов устанавливать проходной балл для желающих продолжить учебу в 10 классе. Критики считают, что это ограничивает право на среднее образование. В Минпросвете также недовольны формулировками этой инициативы. Законопроект представила в Государственной Думе глава комитета по просвещению Ирина Белых. Она рассказала, что цель инициативы максимально расширить возможности выпускников 9 классов продолжить обучение. Сейчас школьники обязаны сдать 4 экзамена ОГЭ, это русский, математику и 2 предмета по выбору. Но это нужно только для получения аттестата. Результаты ОГЭ не учитываются ни при поступлении в колледж, ни при переходе в 10 класс. Авторы законопроекта предлагают другую систему. Изначально она упрощает жизнь 9-классникам, желающим поступить в колледж. Им достаточно будет сдать только русский, математику. У тех, кто намерен продолжать обучение в 10 классе, список экзаменов ОГЭ не изменится. Депутаты хотят протестировать инициативу этим летом в 5 пилотных регионах, в том числе в Москве. Александр Адамский с нами, научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика». Александр Зодович, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Евгения, очень рада слышать.
Взаимно. Скажите, пожалуйста, а что в итоге хотят сделать со старшей школы? Откуда такая бурная дискуссия? Что не так?
Я думаю, что это не очень продуманное решение, потому что как раз что хотят сделать, и непонятно. Потому что если речь идет о том, чтобы улучшить ситуацию в экономике, потому что колоссальный дефицит рабочих кадров, больше 2,5 миллиона по разным источникам, то, конечно, с этой точки зрения дефицит рабочих кадров можно покрыть, увеличивая выпуск квалифицированных работников из СПО, из колледжей. Но для этого надо еще больше увеличить количество в 8-9 классах, которые идут в колледж. Угу. Ну, способ выбран довольно сомнительный. Упрощение. То есть, если вы не хотите сдавать сложные экзамены, идите в колледж. и там полегче будет.
Но странная история, потому что тогда получается, что восприятие колледжа возвращается к старым временам, когда считалось, что если ты такой безграмотный, то тебе место только в ПТУ. А сейчас-то, наоборот, престиж среднего специального образования растет. Так зачем тогда идти таким образом?
Абсолютно, абсолютно, абсолютно. Вы абсолютно правы. Более того, в 70-е годы прошлого века в Советском Союзе именно так проблема и ставилась, что нужно повысить и престиж, и уровень подготовки, и так далее, и так далее. То есть эта ситуация повторяется буквально зеркально через больше, чем 50 лет. И в этом смысле второй ход, который наряду с упрощением ухода в колледжи, это усложнение перехода в 10 класс. То есть те, кто хочет уйти в колледж, вот вам два экзамена, ничего проще. Как выразилась председатель комитета по образованию или просвещению, значит, мы за ручку отведем этих детей в колледж. А те, кто захотят дальше учиться, им 4 экзамена надо сдавать. То есть это сложнее намного. И в этом как бы вот этот перекос. Ну, мало того, что ты как бы с профессиональной точки зрения не очень грамотно, но я думаю, что ты с социальной точки зрения не очень корректно, потому что у нас, в общем-то, единые подходы ко всем. И создавать такое неравенство, мне кажется, это с социальной точки зрения не очень хорошо. Но есть другой существенный момент, на который вы обратили внимание, я хотел бы его развить. Дело же не просто в том, чтобы количественно забить места в колледжах. Дело в том, чтобы получить на выходе качественных работников. Потому что наша основная проблема же не только дефицит кадров, но и производительность труда надо повышать. А производительность труда напрямую зависит от квалификации. И мы знаем, что как раз уровень подготовки в колледжах на рабочие специальности – на предприятии бытового обслуживания и так далее, он не такой высокий, мягко говоря, он невысокий. И в этом смысле, если умножить низкий уровень подготовки выпускников 9 класса на низкий уровень подготовки в колледжах, то мы заранее получим низкую квалификацию работников, и тогда производительность туда еще упадет. И тогда вся вот эта история с технологической гонкой, гонкой конкурентной на мировом рынке товаров, да и услуг тоже, мы, конечно, ее будем проигрывать, просто потому что квалификация работников не будет соответствовать тому уровню компетентностей, которые нужны для конкурентного борьбы, даже
тогда получается, борьбы, предложения, которые сейчас были представлены в Государственной Думе, они ровно про старую схему, что если вы хотите идти в академическую науку и в ВУЗ, то вы должны сдавать больше экзаменов. И как будто бы это более престижно. Но у нас процент людей, которые после ВУЗа там, не идут работать по специальности, и вообще далеко не все ВУЗы отвечают современным вызовам по качеству своего образования, тоже выглядит довольно странно. А как оптимально это должно выглядеть? Все сдают УГ просто по итогам, кто хочет, идет в 10-й, кто не хочет, идет в колледж, так?
Безусловно, и это гарантия равенства прав, которые зарегистрированы в Конституции, в законодательстве, в изменениях в Конституцию последних и так далее. У всех должны быть равные права доступа к качественному образованию. Искусственно дискриминировать, понимаете, получается, что мы искусственно дискриминируем тех, кто хочет учиться дальше. И наоборот, имитируем облегчение движения, так сказать, в колледж. Имитируем, потому что, ну, в колледж ты попадешь, там же тоже учиться надо. А складывается такое впечатление, что ты попал, как в трамвай, сел, он тебя довезет. И это такая ловушка, которая заранее формирует инфантильность у людей.
Александр Зочич, буквально 2 минуты остается. Тоже интересный момент. Это, может быть, формирование воли как раз у молодых людей через даже школьное образование. Не слишком ли у нас увлечены как раз усложнениями и бюрократизацией школьного образования, что вот и создается впечатление, что дается какой-то минимальный базис, но если ты хочешь чего-то большего, тебе нужно или погрязнуть в олимпиадах, или еще дополнительные какие-то экзамены сдавать, или еще что-то. Почему таким образом сложилась система школьного образования?
Это отличный вопрос, и он напрямую касается способа управления, потому что то, о чем вы говорите, это перенос внешних факторов, страх, наказание, силовое такое вот давление на ребенка. Вместо того, чтобы развивать способы получения образования, содержание и методы, как говорили в советское время, вместо того, чтобы развивать мотивацию, интерес, чтобы современные орудия в образование включать. Вместо этого способы остаются архаичными, монологичными и так далее. Нужно запомнить определение вместо того, чтобы понять суть и так далее. А вот внешние факторы тогда начинают усиливаться. Наказания, экзамены, бюрократическая отчетность и так далее. В этом смысле это путь заранее проигрышный. Потому что если не строить обучение на увлечениях. И Семен Львович Соловейчик называл это учение с увлечением. Вот если вот этого нет, то заставить ребенка невозможно. И мы даже того базисного уровня, о котором вы говорите, не получаем. Учатся тех, кто и так хочет учиться.
Понятно. Спасибо большое, Александр Зодчий. Я вас благодарю. Александр Адамский был с нами, научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика». Так, из слушателей, кто пишет, Сергей, производительность труда, судя по всему, скоро будет создавать станки, управляемые искусственным интеллектом. Потребность в рабочих руках будет минимальной. Сергей, вот скажите, пожалуйста, а вам как искусственный интеллект сварит подводную лодку? Титановый сварка, ну, сварка по титану, как искусственный интеллект будет этим управлять без сварщика? Другой момент. Как вам искусственный интеллект без человека, без рабочих рук, не знаю, нарисует какую-нибудь новую там инженерную схему, что-нибудь такое? Эта же история сейчас тоже есть очень интересная, что у нас очень много айтишников-программистов, а вот схемотехников вообще нет. Вообще нет такого. А программу написать? Детей учат программу писать. А как из ничего придумать что-то, для чего потом напишется программа? Чем занимаются схемотехники непосредственно. Вот это большой вопрос. Как это будет работать? А как вам искусственный интеллект, простите, проводку сделает или сантехнику устроит? Тоже вопрос. Понимаете? Так уповать на искусственный интеллект не нужно. Сейчас вот некоторые студенты расслабились как раз и пытаются обмануть лекторов своих на экзаменах, выдавая ответ из демо-версии какого-нибудь условного GPT-чата, бесплатной версии, за свое. Вот. Выглядит крайне странно, и абсурдно и нелепо. Я против такого, только мой 15-летний девятиклассник вчера был счастлив, что можно забить на обществознание, говорит Елена. Ужас. Елена, но кто не был 15-летним девятиклассником и не радовался тому, что можно забить на какой-то предмет? Вот расскажите, пожалуйста. Это, естественно, всегда есть соблазн ничего не делать. И у взрослых людей в том числе. Но есть другая проблема, что действительно, с одной стороны, хочется, чтобы рабочие специальности наконец-то стали модными, престижными и туда хотели идти, а в итоге получается как? Что если ты хочешь в колледж, ты можешь там половину экзаменов не сдавать, то есть филонить, по сути, в школе. А должно быть, наверное, наоборот. То есть ты хочешь уметь работать руками, пожалуйста, включай голову почаще. Ну, а если ты хочешь просто еще протереть штаны и, может быть, в какой-нибудь первый попавшийся институт с проходным баллом 45 пойти, ну, и родители заплатят, скорее всего, ну, тогда сиди и протирай штаны. Вот примерно, наверное, такая схема.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток!
Успеем сказать главное.
Так, что здесь еще? Минздрав в России предлагает оказывать психологическую помощь несовершеннолетним без согласия родителей. Так, об этом сообщила директор департамента медицинской помощи детям службы родовспоможения общественного здоровья Минздрава Елена Шишко. Говорит, что иногда это требуется, и бывают случаи, когда нужна такая помощь безотлагательно, бывают случаи, когда родители не оценивают степени проблемы у своих детей и всячески табуируют какой-то психологический аспект, например, здоровья ребенка, и не доверяют, например, психологам, и говорят, что, в общем, не хотелось бы. Алена Шишко говорит, что в каких-то случаях нужно, как раз-то, Елена Шишко, нужно игнорировать согласие родителей, не согласие родителей, и с детям оказывать эту помощь. Михаил Хорс сейчас будет с нами на связи. Он психолог, писатель, кандидат психологических наук. Возникает, конечно же, вопрос, насколько остро стоит эта проблема, что в Минздраве предлагают действовать таким образом. Михаил Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, о каких, в принципе, случаях идет речь, когда действительно ребенку требуется психологическая помощь, и даже если родители против, нужно все равно ему ее оказывать? О чем речь?
Прошу прощения.
Да.
Да. Но это кризисные случаи, связанные с там суицидальными, например, мыслями, да, или с попаданием ребенка в какую-то опасную жизненную ситуацию. Ага. В том числе связанную с ущербом для его здоровья, вот объективно.
Так.
Вот тогда, конечно, стоит пересмотреть законодательство и сделать так, чтобы кризисные психологи, которые, например, у нас очень классные в МЧС, да, имели доступ к возможность просто, да, временно вот ребенка поддержать, ну, там, до прибытия родителей и так далее, и так далее.
А у нас настолько все это забюрократизировано, что с ребенком даже поговорить не имеют права,
ну,
пока мама не приехала.
Знаете, честно говоря, даже у нас пока нет закона вообще об оказании психологической помощи. И того, что такое есть психологическая помощь, не очень понятно. Да? Вот, поэтому сейчас как кризисные психологи выходят из этой ситуации, они, в общем-то, говорят, да, но просто не называют это там психотерапией, психокоррекцией, психологической помощью. Да, мы поговорили с вашим ребенком, мы его поддержали. Вот просто туда слово «психология», когда не добавляешь, вроде все нормально по закону. Вот. Но я, знаете, есть ведь другая сторона, другая крайность. Далеко не каждый психолог компетентен. И есть проблема у нашего психологического образования, психологического сообщества в России. Я не знаю, как там за рубежом, у проклятых американцев. Но у нас точно есть проблема. Следующее. Наших психологов учат те, кто ни разу в жизни не практиковал с реальным человеком. Наших психологов в основном, 95% случаев, учат профессора, доктора, там, академик, по китам, по котам, который знает о людях из книг, которые написали другие академики, которые тоже знают о людях из книг. Понимаете? 95% преподавателей психологии не практикуют. И это большая проблема. Потом у нас выходят с красными дипломами мальчики и девочки 20, там, хорошо, если 5-летние, а то если в 16 начали, то они уже в 21, как говорится, бакалавр имеет якобы право практиковать, а он ни сам жизни не знает. И его учили те, кто как бы не практиковал. Поэтому вот тут МЧСных психологов на всех, естественно, не хватит, их вот ограниченное количество.
Но речь идет об оказании такой психологической помощи в случае, если происходит какая-то вот здесь и сейчас разовая стрессовая ситуация, или речь идет, например, там, ребенка булят, ребенка травят, ребенок сам пришел к этому психологу, или что? Что за формат?
Это другой вопрос. Вот да. Если ребенок сам пришел к школьному психологу и рассказывает о чем-то, то там, я не знаю, кто-то по-разному просто в школах бывает, заведомо, да, родитель подписывает, я готов, что там ребенок, или там школьному ребенку до определенного уровня разрешено, да, там, снять информацию, оказать эмпатию. Но просто вот когда это тоже вот это очень сложный на самом деле вопрос, да, то есть там ведь далеко не каждому ребенку нужно, чтобы ему в душу залезали.
Да.
Поэтому однозначности нет. Ну, то есть однозначно бы здорово, да, дать вот это право в случае, если мы видим, да, что ребенку угрожает что-то, в том числе его мысли собственные.
Угу.
Вот. Ну, а дальше уже это вопрос применения этой практики.
А есть, насколько я понимаю, еще такая ситуация, когда даже родители, например, поощряют поход ребенка к психологу или как раз оказывают ему посильное содействие, а потом считает, что психолог сделал ребенка там с точки зрения родителя неуправляемым каким-то и начинает винить этого психолога в том, что он ему ребенка испортил.
Ну, бывает.
Да.
Я не знаю, там опять же есть, наверное, психологи, видимо, в государстве работающие, которые обязаны, да, к ним пришел ребенок, они обязаны с ним работать. Я, честно, практикующий специалист, несмотря что там у меня в Минздраве тоже должность есть и так далее, но практику я веду частным образом, поэтому, когда ко мне приходит мама с ребенком несовершеннолетним, да и сын вот буквально вчера тоже отказал в работе. Почему? Потому что родители, знаете, в этом случае какой главный повторяющийся тезис? Вы моему ребенку помогите, а мне психолог не нужен, у меня все в порядке.
Вы его почините, конечно, потому что он маму не слушается, но что-то в этом роде, да.
А я пойду дальше. Делал.
Угу.
Забывая о том, что, ходя одной и той же дорогой, в новое место не попадешь. И если ты, родитель, будешь делать как раньше, думать, действия. Психолог может каким угодно быть специалистом, он тебе не поможет. Поэтому я, например, беру в работу пары, да, вот это родительско-детские, только парами. Если родители отказываются работать, то, ну, как, ну и нет, если бывает ребенок совсем взрослый, и он прям горит желанием, там, это одна история. А вот если вот эта история, почините моего ребенка, у него в мозгах там проблемы, скажите ему, чтобы он не курил, не пил, там, в школу ходил и уроки делал, ну, до свидания.
Понятно. Спасибо большое, Михаил Анатольевич. Да, я вас благодарю. Михаил Хорс был с нами, психолог, писатель, кандидат психологических наук. 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Так, были здесь еще вопросы от наших слушателей. Сейчас по поводу психологов. Давайте так, как вы относитесь к инициативе оказания права психологов оказывать помощь детям без согласия родителей? Что говорит Елена Шишко? Она указала, что иногда согласие от родителей получить невозможно. Вот ровно об этом речь. Кроме того, ребенок с 15 лет может дать информированное согласие на оказание медицинской помощи. Может быть, не так строго нам в этой части. Посмотрите, у нас в 17 лет уже люди школу оканчивают, некоторые работают уже. То есть, может быть, нам и подумать, и как-то здесь синхронизировать наши подходы в части возможности получения помощи без согласия родителей. Есть действительно родители, которые считают, что психология – это блажь, что ничего этого не нужно, что не нужно рассказывать о своих проблемах чужим людям, что эти чужие люди не помогут никоим образом. Ну, есть такое странное отношение к психологии, к психологической помощи, когда вот если у человека болит зуб, и пойти к стоматологу – это нормально. А если у человека душа начинает болеть, и в голове какие-то мысли роятся непонятные, тревога какая-то возникает, то, соответственно, вот к психологу идти не надо, надо самому с этим справиться, потому что вот, потому что ты тогда докажешь сам себе, что ты очень сильный. Так, что здесь интересного еще? Представленную инициативу Шишко предложила в виде поправок к проекту закона об основах психологической деятельности в России. Документ готовится уже 10 лет, даже больше. Первую версию внесла депутат от «Единой России» Людмила Швецова еще, но его отклонили в 2014 году. Глава Думского комитета по защите семьи Нина Останина обещала подготовить новую версию законопроекта до конца 2022 года, но документ по-прежнему обсуждается внутри профессионального сообщества и в Госдуму не внесен. 13 февраля как раз сегодня законопроект обсуждался на слушаниях в Государственной Думе. Сейчас информационный выпуск, и мы продолжим.